რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. В Венесуэле уже 4 месяца продолжается противостояние президента Николаса Мадуро и оппозиции, контролирующей парламент. В схватках на улицах погибли за это время более 120 человек. Экономика в развале, уровень инфляции в нефтедобывающей стране достиг 700% за год. В Венесуэле дефицит всего, нет даже туалетной бумаги. И Россия финансирует этот режим в разгар кризиса. Ну, попробуем разобраться, зачем. У нас в студии гости, историки Эмиль Дабагян и Андерс Ландабасо. По телефону социолог и историк Татьяна Ворожейкина с нами будет. И давайте мы поговорим о сложившейся ситуации. Андерс, добрый вечер. Ваш голос первый. Что сделал господин Мадуро? Зачем он стал созывать сейчас вот эту конституционную ассамблею?
Дело в том, что ситуация сейчас в Венесуэле, как вы правильно заметили, очень сложная, очень непростая. Экономическая ситуация, мягко говоря, близкая к кризису. Инфляция достигает 800% в год. Есть прогноз неутешительный на следующий год, что она вообще будет доходить. Эти расчеты, естественно, подкрепляются конкретикой до 2000% в год. То есть ситуация ужасная, при том, что экономика в целом Венесуэлы, в общем-то, в целом по Латинской Америке одна из крепких экономик. И ее крепость базируется, естественно, на ее нефтеносности, на том, что Венесуэла является третьей страной в Латинской Америке по своим возможностям нефтяным. Нефтяной экспорт самый большой из всех нефтедобывающих стран Латинской Америки. И за счет этого ресурсы, естественно, у этой экономики довольно большие. Но, как мы видим, одно дело обладать ресурсами, а совершенно другое дело управление экономикой. Дело в том, что проблема экономики Венесуэлы не в том, что изначально у нее плохие изначально экономические параметры. Наоборот, они очень хорошие и, так сказать, благополучные. А вот именно управление экономикой, а именно отсутствие диверсификации отраслевой в экономике, это главная ее проблема. Ведь посмотрите, до прихода Уго Чавеса экономика Венесуэлы была значительно более диверсифицирована, чем в последующие годы. То есть после прихода Уго Чавеса, и тем более сейчас, экономика Венесуэлы все больше и больше замыкается только на одной отрасли, а именно на нефтяной. Конечно, в эпоху, так сказать, благополучную эпоху для Венесуэлы, когда мировые цены на нефть были высокие, то, естественно, а это совпало в основном с пребыванием Уго Чавеса у власти, произошел большой скачок, и, так сказать, вот беднейшие слои населения Венесуэлы, а именно Уго Чавес, в первую очередь, президент именно этих 20% от всего населения, то есть беднейшие, именно беднейшие население, они, так сказать, чувствовали себя благополучно. Сейчас ситуация экономическая такова. Сейчас цены на нефть по миру упали. Хотя Венесуэла приняла решение, так сказать, усилить добычу нефти. но цены-то они все равно, так сказать, те, которые они есть. Поэтому сильно за счет, так сказать, нефтяного ресурса улучшить экономическое положение в стране будет невозможно сейчас. Более того, усугубляется ситуация с импортом. За счет того, что экспорт не обеспечивает достаточную доходность, то в этом случае финансирование, так сказать, потребления падает. И импорт, соответственно, тоже сокращается. А раз сокращается импорт, это неминуемо отражается на общем положении в стране.
То есть потому и туалетной бумаги нет?
Так нет туалетной бумаги, нет медикаментов и прочее-прочее. Угу. Кроме того...
А на армию деньги есть? На полицию деньги есть?
Значит, деньги, финансирование направляется только на... в основном на те отрасли, которые обеспечивают безопасность страны и, соответственно, на основные, так сказать, отрасли жизнеобеспечения страны.
Хорошо, я тогда к Эмилю Суреновичу обращусь. Да. Эмиль Суренович, а вот политически все-таки вот сейчас процесс, как он происходит? То есть Мадуро решил, как бы, я так понимаю, обуздать парламент оппозиционный, да, и создать другой парламент через вот эту Конституционную Ассамблею. Так получается?
Мадуро оказался в тупике, потому что оппозиция, объединенная в рамках круглого стола демократического единства, в связи с тем, что стало ясно, что он не способен управлять экономикой, оно инициировало процедуру отстранения его от власти. Эта процедура была заложена еще Уго Чавесом. Одну процедуру провели, собрали энное количество подписей. Потом он заблокировал этот какими-то низовыми структурами. И этот, таким образом, этот процесс затух, или, я не знаю, как заглох, и нет. И тогда протесты усилились, продолжались. И в этих условиях Николас Мадуро решил пойти на такой экстравагантный ход, снова инициировал созыв Конституционной Национальной Ассамблеи. Это случилось 1 мая, в День международной солидарности трудящихся. Таким образом, он хотел, а, сбить волну протестов, б, урезонить парламент, который был избран в декабре предыдущего года и стал в оппозиции к исполнительной власти и его такой, ну, группировки Камарили, которая держится за власть и не соглашается никакие реальные перемены, но в какой-то степени использует ресурсы, которые у них есть, для того, чтобы продолжать как-то подпитывать бедняков, которые являются его все-таки реальной фактической поддержкой. И вот страна оказалась расколота на две части. 16 июля был проведен плебисцит, на котором большинство участников высказались против идеи созыва Конституционной Ассамблеи. А через две недели, 30 июля, вторая половина, которые поддерживают боливарианцев, поддерживают Чавеса, они проголосовали за созыв этой ассамблеи, и ассамблея созвана была. Таким образом, можно даже сказать, что в какой-то степени он даже перехватил инициативу, и уже избрали президентом этой ассамблеи Дельси Родригес, бывшего министра иностранных дел, такая молодая, энергичная дама, и отстранили от власти генерального прокурора, которая была раньше в команде Мадуро, теперь перешла в открытую оппозицию. Поэтому эти все задумки, которые им были инициированы, они в какой-то степени осуществляются, но искомого результата они не дают.
Хорошо, Татьяна Ворожейкина с нами тоже по телефону, специалист по Латинской Америке. Татьяна Евгеньевна, что вы скажете, собственно, перехватил действительно Николас Мадуро инициативу, вот созвав эту ассамблею, и теперь как бы получается такое двоевластие, а легальный парламент, в общем, ну, может быть, так начинает быть обессиленным, так?
Вы знаете, на мой взгляд, ситуация сейчас достаточно межвымочная. С одной стороны, в пользу того, что Мадуро набирает очки, говорят, во-первых, определенное снижение протестов после созыва этой ассамблеи. И это понятно, потому что люди выходили на улицу больше почти 4 месяца, больше 120 погибших, и заплачена очень тяжелая цена за это. А с другой стороны, я бы сказала... Да, и еще одно надо сказать вещь, то, что на днях Конституционная Ассамблея объявила, что в октябре пройдут выборы губернаторов штатов венесуэльских, которые по Конституции должны были состояться в прошлом году. Их отменили из-за чрезвычайного экономического положения, как вы сказал Мадуро, потом назначили на декабрь, а вот теперь Конституционная Ассамблея их назначила на октябрь, не уточнив дня, и оппозиция согласилась выдвинуть кандидатов на эти выборы, и, соответственно, Мадуро даже публично их за это поблагодарил. Но, с другой стороны, есть и другое. Во-первых, конечно, очень большую помощь Мадуро оказал Трамп, президент Соединенных Штатов. Когда он высказался на прошлой неделе о возможности американского военного вмешательства в Венесуэле, он сказал следующее. «Я не исключаю военного решения. Венесуэла – наш сосед, и у нас войска по всему миру, – сказал Трамп, – Венесуэла недалеко, и там страдают и умирают люди». Вот это вот очень щедрый подарок венесуэльской диктатуре, потому что она уже давно кричит о том, что вся оппозиция и все, что происходит в стране, это дело рук американского империализма, но до сих пор никаких доказательств этого замечательного тезиса не было. Вот теперь он появился. Более того, Мадуро вчера объявил, как сказать, приказал Софи Родригес, вот этой даме, которая возглавляет Конституционную Ассамблею, начать процесс против всех, как он выразился, «Венде Патриа», а как это, продавцев Родины, которые поддерживают американское вторжение. Хотя оппозиция тоже выступила заявление, в котором это высказывание Трампа осудило. Но есть еще одна очень важная вещь, вот, которую нужно понимать, в том, что происходит. Здесь, как это ни странно, замешаны наши политические и экономические интересы. Потому что, когда был избран оппозиционный парламент в декабре 2015 года, то Верховный суд очень быстро объявил, что все его решения недействительны на том основании, что он оспорил полномочия трех депутатов, а Ассамблея Национальная не захотела это признать. То есть все решения не выполнялись. Принималось решение исполнительной властью о бюджете и так далее. Вот. Но тут пошла сделка с Роснефтью в обмен на кредиты, но Венесуэла хотела предоставить доступ Роснефти к нефтяным полям и нефтяным скважинам. То ли 7, то ли 9, я точно не помню. И вот это решение должно быть решением парламента по Конституции Венесуэлы. И поскольку Ассамблея такого решения не давала, вот вся эта история с ее распуском Конституционной Ассамблеи и так далее, она и завалилась. То есть вот это тоже надо иметь в виду. Но я бы так сказала, есть еще один очень важный момент, который надо учитывать. Это реакция в мире на Конституционной Ассамблее и реакция в Латинской Америке в особенности. Вот тут мистер Рэндж говорил, что можно было так понять, что примерно полстраны выступило против на референдуме оппозиции и полстраны за. Это не совсем так. 7,3 миллиона человек приняли участие, откликнулись на призыв оппозиции и сказали «нет» выборов в Конституционную Ассамблею 16 июля. По официальным данным, 8 миллионов человек пришли на выборы этой ассамблеи, в которой участвовали только кандидаты от власти. А в это никто не верит. И потом получилась утечка той компании, которая, собственно, и проводила по поручению Национального избирательного совета подсчета голосов, и выяснилось, что пришли не более 3,7 миллионов человек. И вот все эти вещи, они привели к очень резкой позиции, занятой ведущими латиноамериканскими странами. На прошлой неделе была принята в Лиме декларация, которую подписали 12 стран, которые, по сути дела, изолируют Венесуэлу не только политически, но и экономически. Потому что в Лимской декларации сказано, что никакие контракты с венесуэльским государством и финансирование проектов со стороны предприятий стран, подписавших это, а среди них ведущие страны, такие как Бразилия, Аргентина, Колумбия и Мексика, они не будут состоятельными без того, чтобы их одобрил легальный парламент Национальной Ассамблеи. Фактически прекращено членство Венесуэлы в Меркосур. Это называется политическое исключение, поскольку за разрушение демократических институтов. До сих пор Уругвай сопротивлялся исключению Венесуэлы вот из этого блока, а теперь даже Уругвай согласился. Иначе говоря, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что ситуация очень тяжелая, она межеумочная. С одной стороны, вроде бы да, в краткосрочном плане политическая инициатива перехвачена, но экономическая ситуация в Венесуэле такова, и сама модель, она настолько несостоятельна, вот этот нефтяной социализм, так называемый, когда в обмен на лояльность людям перераспределяют доходы от нефти, то, как бы сказать, сделать здесь что-то режиму очень трудно. Но посмотрим на результаты выборов. По опросам считается, что у оппозиции, у круглого стола демократического единства есть шансы завоевать губернаторские посты. 18 губернаторов и 3, которые вот, собственно, будут оспаривать.
Хорошо. Эмиль Добогян, по-моему, хотел прокомментировать, да, там какое-то у вас было несогласие, я вижу.
Ну, я хотел сказать, соглашаясь, в принципе, с тем, что говорила Татьяна, хотел подчеркнуть, что не так все просто. Во-первых, Мадуро пытался навести мосты с Трампом. Он сказал, что я готов на сессии Генассамблеи в сентябре встретиться с Николасом Мадуро.
С Трампом.
С Трампом. Но Трамп ответил, что пока нарушаются права человека, никакой встречи не будет. Но хочу еще одну деталь отметить. Сейчас Пенс, вице-президент, он отправился в поездку по Латинской Америке. Он в первом выступлении в Колумбии сказал, что мы хотим, чтобы мирным путем решился противоречие. Понимаете, эти разговоры о том, что они нападут, я не верю им, я думаю, что никто не верит. И более того, такие заявления сплачивают всех людей вокруг этого. Вот там ни одна структура, которая выступает против действий Мадуро, конечно, не поддерживает эту идею интервенции. И самое главное, что вот Пенс только что заявил, что никакого решения другого быть не может.
Ну вот Пенс сказал, что Венесуэла – это не состоявшееся государство, fail state, да? Я вот хотел адреса спросить, собственно, а вот сами власти Венесуэлы, а до них не доходит, что можно изменить просто-напросто политику? Ну, в конце концов, жить посредством, да? Не раздувать бюджетный дефицит, не доводить до инфляции. Ну, в конце концов, если своих экспертов нет, пригласить чужих и как-то сбалансировать экономику, не доводя до такого идиотского состояния просто.
Полностью с вами согласен, тем более, что вообще все к этому и, так сказать, подталкивает, потому что поменять экономическую модель, экономическую политику надо было давно. Я считаю, что было огромное упущение команданта Чавеса в период, так называемый жирный период, когда были высокие цены на нефть, не создать резервного фонда. Конечно.
Кудрина не было.
Поэтому не было. Да, но, конечно, если бы даже и был бы создан некий фонд, то да, его бы не хватило на те годы, последующие, на период низких цен, чтобы финансировать потребление. Не хватило бы. Вот. Но все равно ситуация не была столь аховой. Мы должны признать, что это своего рода упущение экономической политики Чавеса тем, что не было создано экономической подушки безопасности, что ощущается сейчас. Что можно сделать сейчас в этих условиях в экономическом плане? Я считаю, что да, совершенно верно. Нужно пригласить крупнейших специалистов, в частности, в социально-экономической сфере. Они есть как по миру, как они есть в США, Котликов, Родригес, их очень много специалистов именно в социальной сфере, которые бы очень могли бы резко предложениями своими улучшить эту социальную... Есть они и в России, они есть и в Москве, эти специалисты, которых можно пригласить, которые могли бы дать очень точные, точечные рекомендации, которые могли бы улучшить экономическую положение. Но в общем плане это очевидно. Это может сказать, прошу прощения, первокурсник любого экономического вуза. Может сказать, что главная проблема – это отсутствие диверсификации в экспорте Венесуэлы. Чрезвычайно тягостная зависимость от нефтяной сферы, которая не позволяет покрывать потребности экономики на импорт. Не может страна долго существовать без импорта. Не
понятно.
Может. А своей сферы ноу-хау в Венесуэле нет. А ей, Венесуэле, сейчас никто по рыночным ценам, даже за высокие цены, этот ноу-хау. Импорт очень дорог для Венесуэлы.
Слушайте,
в условиях
там был,
изоляции.
Был же туризм, так и тот, по-моему, зачах. Кто ж в такую страну поедет? Эмиль Сурович, что вы скажете?
Я хочу сказать, что...
Может, дело в коррупции все-таки?
Нет, дело не в коррупции. Дело в том, что покойный Чавес, к которому я лично в одно время неплохо относился, он у нас часто бывал, и мы регулярно с ним общались, он разбазарил все деньги, которые у него были. Все эти деньги, помимо того, что бедняков он снабжал, и ушли на союзников по Боливарианскому альянсу. Боливия, Эквадор. Вот все эти страны, и почему...
А Кубе досталось, кстати говоря, тоже, по-моему.
Куба, естественно, Куба сама первая была, с ней еще во времена ООНа было заключено соглашение о том, чтобы снабжать ее определенным количеством нефти, потом 100 тысяч баррелей в сутки, и все эти деньги все ушли. Ну, частично можно было, конечно, помогать людям, но он... У него была гигантомания, он стремился создать вокруг себя вот такой полюс, и в итоге все это обернулось крахом.
На нас... Мадуро-то пытается как-то скорректировать эту
Мадуро
политику?
Мадуро абсолютно, он идет этим же путем, но иной экономической, конечно, конъюнктуры. Вот в этом-то его стратегическая ошибка, что он следует тем же курсам, фактически, который шел с Чавес, но в других иных социально-экономических, А Мадуро продолжает. И поэтому его предлагали отстранить от власти легитимным путем. Вот это он заблокировал, опираясь на структуры к ему подвластные.
Хорошо, а вот эти силовые структуры, там тайная политическая полиция, вот эта боливарианская служба национальной разведки, полиция и так далее, вот они насколько надежны? На них может режим опираться, когда, там, не знаю, туалетную бумагу выдают в качестве премии, значит, этим самым военным? Татьяна, что скажете?
Я бы хотела несколько шире на этот вопрос ответить, потому что мне кажется, что задаваясь вопросом о том, почему режим ведет такую неразумную экономическую политику, нужно иметь в виду природу этого режима. Ведь дело в том, что вот этот социализм 21 века, или как его называть, он, в общем, очень похож на многие другие режимы. Это режим, основанный на единстве власти и собственности. Та нефтяная конъюнктура, высокая конъюнктура и цены на нефть, которые зашкаливали за 100 долларов в прошлом десятилетии, они создавали такую подушку, которая позволяла режиму разрушать экономику. Не потому, что он такой зловредный, а потому, что независимые источники экономического благосостояния, они создавали для него политические проблемы. Это режим, который исходил из того, что он будет единственным подателем благ в стране и будет перераспределять доходы. Поэтому проходили массовые конфискации собственности, в особенности в торговле и в производстве продуктов питания. При ценах 115 долларов за баррель все это можно было делать. Кончилось это тем, что сейчас Венесуэла импортирует 80% продуктов, которые потребляет. И это совершенно не случайно. Нефть составляет четверть валового внутреннего продукта, доходы от нефти, 1/2 доходов бюджетов и 97% валютных доходов. Я хочу сказать, что это совершенно не случайно. Это суть вот этой совершенно несостоятельной экономической политики, в основе которой политические мотивы. Этому режиму не нужны слои и люди с независимыми от государства источниками существования. Он идеально себя чувствует, перераспределяя доходов от нефти. Чавес это мог делать, и у него была поддержка 60% населения. А теперь, когда цены упали до 50%, и разрушено не только... Ведь высокие цены на нефть, они сами по себе чисто экономически порождали голландскую болезнь. То есть угнетение всех остальных, менее прибыльных при такой высокой конъюнктуре секторов экономики. Но к этому добавлялась и сознательная политика разрушения экономики на основе вот этой псевдосоциалистической доктрины. Хотя на самом деле ничего социалистического в ней нет. Примерно так же устроено отношение власти и собственности в наших Палестинах, в Российской Федерации. Хотя, конечно, здесь гораздо более разумная экономическая политика. Это первое. Второе. Кроме всего прочего, Венесуэла самая коррумпированная страна в Латинской Америке. И эта коррупция системна, потому что за счет этих денег подкармливались не только бедные, не только Куба и другие страны, но за счет этих денег подкармливался главный союзник режима – это вооруженные силы. Как сказано в одной замечательной статье, вооруженные силы Венесуэлы за нефтяные деньги примут любую доктрину. Вот теперь они приняли доктрину боливарианской революции. До этого при других диктаторских режимах они принимали другие доктрины. Именно вооруженные силы и институты безопасности занимаются закупками продовольствия по импорту и его распределением. А в стране существует несколько валютных курсов. И самый выгодный валютный курс для своих, это по которому эти институции закупают продовольствие на мировом рынке, чтобы потом распределять его среди своих сторонников.
Прямо стражи исламской, то есть боливарианской революции, получается.
Нет. Это в высшей степени коррумпированный режим. Это режим, в котором родственники ведущих лидеров, родственники Чавеса. Вот сейчас под американские санкции попал Адан Чавес, брат Уго Чавеса. В котором родственники Мадуро, его жена в частности, ее племянники и так далее. Это, как бы сказать, то, что непочтительные венесуэльцы назвали боливарианской буржуазией. То есть люди, которые получают выгоду от этого режима.
Прямо поэтому, все знакомо, говорим, типа как Ротенберги какие-нибудь.
Очень хорошо знакомо. Это все то же самое. Вот, по сути дела, то же самое. Вот. И когда мы говорим о том, что почему же они так глупо ведут себя, это логика вот этого единства власти и собственности. Только я бы так сказала, у них не было опыта нашего военного коммунизма и, как бы сказать, всех последующих лет. Они думали, что они открыли Америку в этом смысле. Но, как бы сказать, экономика за себя мстит. И дело не в туалетной бумаге. Дело в том, что страна на грани голода, реального голода, это не преувеличение. Вот. И, кстати, очень многие люди, которые пошли голосовать на выборах в эту ассамблею, они прямо говорили, что они получают за это пакеты с продовольствием, с кукурузной мукой и так далее, с маслом растительным и так далее, с курятиной. Это, как сказать, все достаточно просто. Поэтому, если говорить о структурах безопасности, да, на них, кроме вот этого экономического механизма, о котором я говорила, по которому военные и силы безопасности задействованы вот в этих экономических махинациях, это, конечно, и прямая поддержка, потому что это главная опора режима.
Понятно. Ну что ж, давайте мы еще один аспект обсудим. Это участие России в поддержке этого режима. Приводятся разные, собственно, цифры, сколько Россия финансировала режим Чавеса и Мадуро. Вот, скажем, один из экспертов, это Илья Заславский из Соединенных Штатов, считает, что Роснефть, кстати, компания имеет долг там порядка, по разным оценкам, до 80 миллиардов долларов, фактически подарила клептократическому режиму Венесуэлы, как он пишет, 13,5 миллиардов долларов. Эмиль Суренович, как вам эта оценка?
Ну, я точно цифры не могу привести, но я согласен с подходом к этому, потому что ведь сколько оружия закупала у нас Венесуэла, и закупала в долг, и ни копейки не платила. Ведь Чавес встречался с Калашниковым, получил лицензию на покупку автоматов Калашникова, которые собирают в Венесуэле, хотя сама Венесуэла не нуждается в таком количестве, но огромные деньги у нее ушли, и эти деньги не попадают в фонд. Ну, не выплачивают они за это, поэтому...
Да, ну вот сейчас, собственно, по-моему, последний кредит уже прекратили обслуживать, да, Андрес? Вот это 2,8 миллиарда, да?
Да, этот долг прекратили обслуживать, но я очень внимательно послушал и Эмиля Суреновича, и Татьяну Ворожейкину. Вот что мне хочется добавить, что... Ко всем бедам Венесуэлы сейчас, и внутриполитическим, и социально-экономическим, все-таки мы об этом не говорили, об этом обязательно следует упомянуть и сказать. Мы не назвали очень важный момент, он и связан с внутриполитической ситуацией, и с международной. Это проблема внешнего долга Венесуэлы, так как на фоне все ухудшающегося социально-экономического положения. Я привел пример. Инфляция 800 в 2017-2018 году, она по подсчетам многих, причем международных экономических, экспертных, аналитических центров, будет достигать почти 2000. Надо срочно что-то делать.
То
принимать экстренный мер. Вы понимаете, что сейчас речь идет о том, что на фоне вот этой кризисной ситуации мы почти можем говорить почти о гуманитарной катастрофе, да, говоря о внутриполитической ситуации. На этом фоне Венесуэла продолжает выплачивать самый большой по отношению к ВВП в Латинской Америке процент. Процентном отношении внешний долг.
То есть она пока его обслуживает.
Подождите,
то есть я хочу сказать,
кому
что
здесь... она выплачивает?
Она выплачивает всем тем, у которого...
Вот Россия перестала проценты вот платить. Уже даже, в бюджете дыра есть. Там 54 миллиона рублей.
Для того, чтобы покрывать вот эти лакуны, у Венесуэлы сейчас возможности нет, потому что возможности от продажи ресурсов на мировом рынке, нефтересурсов, у Венесуэлы не получается, так сказать, покрывать эти лакуны.
Хорошо,
поэтому,
я думаю, что...
Поэтому условие выглядит сейчас таким образом. Значит, продолжать наращивать экспорт на мировых рынках, и, по всей видимости, продолжать сокращать импорт, потому что страна импорта зависима. Как правильно сказала Татьяна Ворожейкина, страна на 80% находится на импортной игле.
Хорошо, у нас,
пути нет.
У нас есть еще один видеосюжет, собственно, который показывает, что венесуэльская тема становится частью и российской внутренней политики. Алексей Навальный выпустил видеоролик, связанный с деятельностью компании «Роснефть», которая, так сказать, 6 миллиардов туда, в Венесуэлу, вкачала на покупку нефти неожиданно, плюс долги. В общем, давайте посмотрим отрывок из его выступления.
Владимир Владимирович Путин и Игорь Иванович Сечин. Эти два деятеля, стоящие во главе нашей, ну, скажем честно, довольно небогатой страны, выделили помощь стране под названием Венесуэла в размере 8,8 миллиардов долларов США, что составляет 528 миллиардов рублей или 3600 рублей в пересчете на каждого гражданина нашей страны, включая немощных стариков и новорожденных младенцев. Для чего они это сделали? Ну ведь, прямо скажем, есть куда в России потратить такую прорву денег. Да вы бы хоть бы и выдали на руки каждому 3600, тоже было бы неплохо, да? Но нет же, это великие геополитики, и они спасают режим Николаса Мадуро, трещащий по швам. Им так хочется быть друзьями Венесуэлы, что они назвали улицу в Москве именем Уго Чавеса. Все мы отлично понимаем, что эти деньги – это формально займ, но они совершенно точно никогда к нам не вернутся. 6 миллиардов долларов вот на днях выделила государственная, наша с вами, компания «Роснефть» по решению Игоря Сечина. 2,8 миллиарда выделили еще раньше, по решению Путина. И эти деньги уже сейчас можно смело списывать, потому что Венесуэла заявила, что не может их вернуть. Кредит уже реструктурирован, и уже даже наша родная счетная палата заявила, что только в этом 2017 году убыток от одного кредита составит 54 миллиарда рублей. Это, например, бюджет города Улан-Удэ за 9 лет. За 9 лет! И вот этот последний нефтяной кредит на 6 миллиардов точно так же можно списывать. По мнению экспертов, Венесуэла никогда не сможет вернуть его полностью. Ведь там фактически идет война. Инфляция в этом году ожидается 720%, а в следующем больше 2000%. Дефицит продовольствия, километровые очереди, отключение воды и электричества. По всей стране происходят манифестации и акции протеста. Эти акции пытается разогнать полиция. Особо отличившихся полицейских награждают, угадайте, чем? Туалетной бумагой. Отличное, классное место, чтобы запулить наше с вами 8 миллиардов, верно?
Вот это был Алексей Навальный, собственно, вышел на венесуэльское нефтяное поле и нанес удары по режиму.
По товарищу Сечину.
И по товарищу Сечину. Так вот, я и тоже не очень понимаю, но действительно, если товарищ Сечин руководит российской нефтяной компанией, которая сама набрала в долг довольно много денег, да, и должна и Китаю, и всем другим, зачем она ввязывается в эту венесуэльскую историю? Действительно, Эмиль Сурянович, политика тянет, как говорит Алексей Навальный.
Я абсолютно с вами согласен, потому что, понимаете, наша внешняя политика в какой-то степени наследует идеи, которые остались от Советского Союза. Везде надо присутствовать. Но сил не хватает, но с другой стороны, конечно, Сечин получил огромные месторождения нефти. При налаживании можно скачивать, а тут огромное количество нефти, и в Китае всегда купят эту нефть.
Тут есть, знаете, какой еще сюжет. Вроде бы вот эти вот выплаты, которые даны сейчас Роснефтью, есть залог под них. Там что-то такое, почти половина акций американского подразделения вот этой компании нефтяной венесуэльской. Так что, может быть, это не совсем пропащие деньги, как вы думаете?
Я думаю, что это, конечно, не пропащие деньги. Я думаю, что это все просчитано, тем более, что эти кредиты никогда без физического залога, без физического ликвидного залога не осуществляются. Конечно, они будут частично реструктурироваться, учитывая ту ситуацию, которую сейчас переживает Венесуэла. Частично они будут возвращены.
То есть потери будут
все-таки? Я думаю, что будут в любом случае, но небольшие, не столь ощутимые, о которых мы можем говорить принципиально. Важно другое обстоятельство, а именно, все-таки внешняя политика России – это внешняя политика крупного международного игрока. Мы это должны четко понимать. Россия не может уйти из Латинской Америки ни при каких обстоятельствах.
Слушайте, крупный это международный игрок пытается все время сделать какую-нибудь пакость, как ему кажется, американцам. Хотя
дело
на самом деле, может быть, это и не пакость.
Дело не в американцах, и дело не в пакости. А дело в том, что внешняя политика России все-таки это внешняя политика крупной мировой державы. Латинская Америка – это традиционная сфера приложения интересов и стратегических, в том числе России. А, так сказать, пресловутая доктрина Монро и прочее-прочее – это, в общем, как бы
действительно… Слушайте, одни убытки. Все, что вкладывал Советский Союз и Россия теперь – это сплошные убытки.
Я
вспомните Кубу.
Ну,
сколько? 31 миллиард списали.
Я как раз хотел привести пример Кубы. Вот все время говорить об убытках применительно к Латинской Америке – это несправедливо. Если говорить о, так сказать, долге Кубы перед Советским Союзом, то это как раз, я бы сказал, положительный пример в том смысле, как, так сказать, мы выходим, я имею в виду Россия, выходит из трудных клинчев финансовых.
Я говорю, 31 миллиард
списали. Этот долг в основном реструктурирован, и что можно было сделать, сделано. А Россия не может полностью закрыть для себя этот регион,
так сказать, так не закрывать, а посредством жить.
И сказать, что вот я и говорю, посредством жить. Как Россия в данном случае поступает, она и живет посредством.
Хорошо, Татьяна,
я не могу сказать, что это сплошные убытки.
Хорошо.
Нет, это не
Татьяна,
сплошные
что
убытки.
Вы скажете о политике Путина-Сечина вот этой
хочу
вот игры?
Хочу вот о чем сказать. Говорить о том, что я бы возразила Навальному. Компания «Роснефть» ведет себя в высшей степени прагматично. А вот вы уже это упомянули, я хотела бы это подчеркнуть. Ситго, предприятие, которое занимается очисткой и продажей венесуэльской нефти в США, на 49,9% принадлежит «Роснефти». И это именно те гарантии российского кредита в 2 миллиарда долларов. И вся вот эта вот история последняя, которую я уже упоминала, она связана с тем, что это не очень, с точки зрения Роснефти, как я понимаю, надежные активы, и она стремится переструктурировать их и получить в качестве гарантии контроль над нефтяными скважинами в Венесуэле. Я напомню, говорилось об этом или нет, но что Венесуэла – это страна с самыми крупными в мире разведанными месторождениями нефти.
Только нефть плохая по качеству, ее надо разбавлять легкой нефтью.
Да, да, она дорогая, это все знают, но тем не менее, это нефть, и я думаю, что в этом смысле, как сказать, с моей точки зрения, компания «Роснефть», она только по названию государственная компания. На самом деле, это частная компания, как и большинство российских компаний, называющихся государственной. Она занимается тем, что она пытается при помощи государственных ресурсов и государственных кредитов заполучить на будущее вот эти месторождения.
Татьяна, вот если оппозиция придет к власти, она даст пинка Сечину и его компании?
Непременно. И сделает это. И поэтому это очень недальновидная политика. Она недальновидна еще и с той точки зрения, что вот при том повороте и отказе от двигателя внутреннего сгорания, который намечается в последние годы, который будет происходить, цена на нефть не будет больше расти. Того, что было в 2000-е годы, больше не будет. И в этом смысле это не активы. В долгосрочном плане это пассивы. Но у нас ведь наши правящие господствующие группы и Игорь Сечин ведут себя по принципу «после нас хоть две лужи», хоть «после нас хоть потоп». Вот это, конечно, конечно, если режим в Венесуэле сменится, этих контрактов не будет.
Понятно. Ну что ж, а что думают россияне о событиях в Венесуэле? Вообще знают ли они хоть что-нибудь? Мы решили провести опрос на улицах Москвы, посмотрим и обсудим.
Что вы знаете о политическом кризисе в Венесуэле?
Вы знаете, новости смотрю, но в Венесуэле ничего не слышала.
Хотят, чтобы американский континент достал под дудку, будем говорить, Соединенных Штатов. Ну а, как бы сказать, какие-то другие волеизъявления народов континента Америки, они не приемлют абсолютно.
Ничего не слышала.
Я очень редко смотрю новости.
Не то, что не знаю, мне это не интересно. У меня своя жизнь.
Ну, мельком слышала, но не очень внимательно.
К сожалению, нет.
Мы отдыхаем, поэтому мы ничего об этом не слышали.
Не настолько я люблю описывать эти все процессы, но мне кажется, что влияние госаппарата на выбор населения и, ну, использование финансового и административного ресурса для своих интересов, наверное, так будет проще всего сказать.
Везде полно столько кризисов, что я думаю, что это вообще сейчас какое-то поветрие. Везде кризисы. Наверное, такое время. Все страны ненормальные.
Понимание простое. Опять американцы как-то влезли в политику. Опять там построили, строят свою политику именно на свой лад, по своему желанию, свергнуть власть своих ставленников, ну как и везде, как и на Украине.
Ну, я знаю, что там сейчас чуть ли страна находится на пороге гражданской войны. Я думаю, что им хватит благоразумия для того, чтобы не начать какую-то большую войну. И надеюсь, что их великий сосед Соединенные Штаты Америки не вяжутся для того, чтобы и там демократию, так сказать, установить.
Ну, слышал, что все плохо с экономикой, еды не хватает, какие-то протесты, не более того.
Ну вот, собственно, что не знают россияне, Эмиль Саренович?
Я считаю, что интерес у россиян относительно высокий. Ситуация в Венесуэле, я это знаю по обращению лично ко мне различных радиостанций и телевизионных станций, которые по всем каналам вещают о Венесуэле. О Венесуэле очень много говорят. Поэтому, можно сказать, что только ленивый не говорит сегодня о Венесуэле. Другое дело, вот сейчас сказал человек, мне очень понравился, Венесуэла на пороге гражданской войны. Вот этот один из сценариев, который я вот прогнозирую.
А это реальный сценарий?
Это третий сценарий. Первый сценарий будет продолжаться, как сейчас Конституционная Ассамблея будет продавливать свои законы. Она верховенство над остальными ветвями власти, это еще при Чавесе было. Второй сценарий, вот все-таки я думаю, что какой-то диалог между сторонами все-таки будет. Это второй, наиболее оптимальный с точки зрения моего понимания. И третий, армия может выступить, потому что у армии есть опыт. Она неоднократно выступала и с такими отрицательными примерами, и положительными, ведь с Переса Хименеса, в конце концов, свергли, и так вот до какой-то точки кипения тоже может дойти. Но армия, конечно, сейчас приручена, она, у нее допуск к распределению продовольствия, и она обеспечивает этим, но все-таки вот недавние выступления каких-то отголосков, каких-то непонятных людей.
Ну, какие-то спецназовцы, кто-то нападал на военную базу сейчас.
Да, вот это говорит о том, что какие-то тревожные симптомы есть, но точно сказать, что будет, невозможно, но вот такие сценарии я для себя примерно предполагаю.
А что вы предполагаете? Какие перспективы?
Я думаю, что никакой гражданской войны на самом деле в Венесуэле не будет. Возобладает здравый смысл с обеих сторон, прежде всего со стороны властных структур. Они пойдут на какие-то радикальные меры в экономической области. Я сейчас затрудняюсь, я далек от говорить, я, так сказать, не могу сейчас точно сказать, какие будут меры приняты, но ясно, что все, так сказать, идет к тому, что будут приняты радикальные, кардинальные меры экстремального свойства в экономической сфере, начнет улучшаться эта ситуация. Я думаю, что союзники Венесуэлы пойдут на то, чтобы оказывать всемирную экономическую помощь. Это уже видно по целому ряду переговорных процессов, которые идут, в том числе и с Россией. Такой диалог идет. Вот, я все-таки надеюсь на здравый смысл и со стороны северного соседа и властных структур в США, в частности Белого дома. Они откажутся от воинствующей риторики, потому что это только подогревает, накаливает, так сказать, внутриполитическую ситуацию в Венесуэле. Вы слышали, да,
о высказывании,
сына Мадуро, который сказал: ну а раз так, то тогда мы пошлем Калашникова, так сказать, в США, и там найдутся люди, которые... Вот. Поэтому вот эта риторика, она ни к чему. А вот пойти, так сказать, на какие-то разумные шаги со стороны Белого дома и решать экономическими мерами, так сказать, свои отношения, устраивать свои отношения с Венесуэлой, в том числе понимая, что надо уходить от противостояния внутри страны, уходить от гражданской войны, вот это было в высшей степени разумно, зрело. И вот на самом деле великодушно со стороны, так сказать, Белого дома и всех тех, которые в одном, как бы, в одной упаковке с ними.
Да, Татьяна Ворожайкина, что вы скажете о перспективах и об уроках для современной России?
Если говорить о перспективах, то я пока вижу тупик, потому что оппозиция, и это предмет тяжелых и постоянных противоречий внутри нее, а в общем ориентирована на мирное участие в процессе. Она выиграла выборы в парламент, двоевластие не получилось. Даже если сейчас она успешно выступит на назначенных региональных выборах, ее все равно задвинут. Я думаю, что проблема этого режима в том, что он экономически несостоятелен именно в силу той политической модели, на которую он опирается. И в этом, собственно, урок для России. Я хотела бы обратить внимание, что Чавес ведь не первый в Венесуэле использовал эту модель. Фактически 100 лет первая нефтяная скважина в Венесуэле заработала в июле 1914 года. А вот это трижды повторялось. Сначала при Пересе Хименесе, когда государство перераспределяет, диктаторское государство перераспределяет нефтяные доходы, и лучшее для граждан устройство – это связь с государством. Как служащий государственный, как военный, как получатель благ вот от этих нефтяных доходов. То же самое уже в условиях демократического режима повторилось в Венесуэле в 70-е годы, после взлета нефтяных цен 73-го года, что кончилось катастрофой в 80-х. То же самое происходит и сейчас. Я думаю, что для России очень жалко, что наши граждане этим не интересуются. А это тот же смысл. Когда приватизированное правящими и господствующими группами государство стремится стать единственным подателем благ, и у граждан фактически нет другой возможности выживать, это никогда хорошо не кончается.
Ну, а как вы думаете, Эмиль Шрёдович, россияне-то все-таки что захотят? Они захотят вот такой же судьбы, как в Венесуэле, или что-нибудь другое? Знаете, нефтяное проклятие, вот видите, прямо перед нами.
Ну, поскольку от нефти мы уже ничего того не имеем, что имели раньше, россияне привыкают тоже жить, под ту же затянуть пояса и так дальше. Но россияне, их не интересует по большому счету, что будет в Венесуэле. Их интересует, что будет у нас в стране. И с этой точки зрения я считаю, что как будет Венесуэла интересует по большому счету узкий круг специалистов. И я считаю, что вот диалог, там только диалог, может разрядить ситуацию. Сама эта власть уже не может повернуть в сторону разумной какой-то модели. Это мое убеждение.
Спасибо. Сегодня нашими гостями были Татьяна Ворожейкина, Эмиль Дабагян и Андрес Ландабаса. И вел эту передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.